Глава 5. Черное солнце. Вевельсбург, центр города, бункер Триумвирата. Облака спустились над городом так низко, что окутали башни Кремля, погрузив алые камни в белое, словно в глубину снежных сугробов. Относительно башен однажды классно высказался бригаденфюрер Союза рейхсписателей Курт Вонегут. Эти каменные столбы пропитались буддизмом. Сначала частые перемены раздражают, далее возмущают, потом к встряскам вырабатывается привычка, воспринимаешь смену власти философски, и это пройдет. Сперва Кремль венчали двуглавые орлы, позднее засветились рубиновые звезды, но были сброшены орлами со свастикой в когтях. Да и свастика жила недолго. После 20-летней войны ее в спешке убрали монтажники. На главной площади Нибелунгов, как обычно к вечеру, иголку негде воткнуть. Толпы туристов из Ниппона освещали здание фотовспышками. Уличные киоски, управляемые грудастыми девицами, бойко разливали псевдобаварское пиво. Спившиеся, невзирая на пропаганду здоровья ветераны тюркского легиона СС, завернувшись в пропотевшие плащи, позировали японцам за пару иен. Рядом с лобным местом на пятачке бывшего монумента Минину и Пожарскому тускло блестел бронзой мрачный истукан в парике и средневековом камзоле. Памятник фавориту Кайзерины Анны Иоанновны, немцу Эрнсту Иоганну Берону, власти воздвигли в 1944 году. Ранее на постаменте красовалась табличка с цитатой из Берона: «Руслландской нации должно управлять только кнутами и топорами». Но еще в 50-х ее убрали из соображений политкорректности. Собор Василия Блаженного был снесен тогда же, следовало освободить площадку для постройки копии замка Вевельсбург, высшей школы идеологической подготовки офицеров СС. Замок воздвигли в рекордные сроки, и первые консилиумы Триумвирата поначалу проходили в зале Обергруппенфюреров, помещении в Северной башне, с 12 колоннами и знаком черного солнца на мозаичном полу. Черное солнце считалось официальной печатью Триумвирата Москау. Незримый центр Вселенной, начало всего живого на Земле, освещающий планету призрачным светом. Философ Блаватская провозгласила его символом исчезнувшего народа льдов, жившего за полярным кругом, а рейхсфюрер Гиммлер — образом бога молний Фарбаутра. Зал обергруппенфюреров потрясал акустикой. Любой голос, даже сухой и визгливый, звучал там как соловьиное пение. Центр черного солнца исторгал языки вечного огня, пламени, якобы породившего арийскую расу. Еще в 70-х годах высшие чины СС вместе медитировали в этом зале. В видениях их кожа как загаром покрывалась тьмой зловещего светила. Сердца посвященных лелеяли веру: скоро черное солнце откроется всем. Оно дарует арийцам счастье, а неполноценные нации ослепнут. Так, во всяком случае, говорил философ Рудольф Мунт. Вевельсбург, органично вписавшийся в ансамбль площади Нибелунгов, вобрал в себя офисы многих чиновников рейхскомиссариата, а в 1945 году сюда перенес свое конструкторское бюро обергруппенфюрер Ганс Камлер, именитый специалист по чудо-оружию. Его секретные исследования привели к созданию портативных ядерных устройств, зенитных лазеров, танков-невидимок и даже луноходов, предназначенных как для взятия проб грунта на других планетах, так и для сражений с инопланетянами. Казалось бы, все прекрасно, но Вевельсбург ожидала иная судьба. Через 9 лет, во время визита в Москву из Берлина тогдашнего рейхсканцлера Альберта Шпеера, произошел бунт добровольческого полка СС «Варяг». Солдаты требовали выплат задержанного жалования. Бастующие эсэсовцы захватили и сожгли Вевельсбург, Шпеер был смертельно ранен в перестрелке. Стоило отремонтировать замок, как рейс-комиссариат потрясло новое событие. На официальном обеде неизвестные всыпали яд в вино конструктора Камлера. Власти обвинили подполье Шварцкопфов, но в реальности осталось загадкой, кто стоял за убийством — японская разведка или завистливые коллеги. После этих событий офис Триумвирата был переведен в подземелье, бронированный бункер с точной копией зала обергруппенфюреров, включая мозаику черного солнца на полу, пулеметными турелями и сложнейшей пропускной системой. Над площадью Нибелунгов сгустились сумерки. Тьма растворила в себе город почти мгновенно. Редкие фонари источали блестки слабого света, ибо правилом империи была экономия всего и вся. Власти называли это светомаскировкой на случай атак партизан. Даже экстремально популярные ночные клубы «Мертвая голова» и «Дас Рейх» еле-еле подсвечивали свои вывески. На сцене нахт-клубов всегда играли два вида ансамблей. Скучные симфонические оркестры с исполнением полета валькирии Вагнера и альпийские коллективы в шляпах с перьями, поющие песенки с горловым улюлюканьем. На тротуары, крадучись, вышли торговцы запрещенных сигарет. Спрятав глаза под темными очками, эти существа таились во мраке переулков, бледные, словно вампиры. Как правило, они фарцевали табаком из ниппон-коку, черным и смолистым, но попадался и самосад. Пахнущую смесь отсыпали в бумажку, пряча в карман горсть рейхсмарок. В жилых домах Москау автоматически включались телевизоры с развлекательными программами, и один из ведущих, Рюдигер Шторм, юркий малый с крашенными перекисью волосами, скользнул к микрофону, что означает фраза «10 мертвых унтерменшей на дне моря». Отличное начало дня! Жители Москау готовились смеяться, уставившись в экраны. Сотни юмористов всех мастей, профессионально пишущих шутки, и тяжеловесы в ранге бригаденфюрера, и новички обертшутце отчаянно хохмили и зубоскалили. На любую тему, кроме политики. За автобаном в форме кольца, его официально именовали «Кольцом Нибелунгов», в черных кварталах бесшумно отворили двери публичные дома. Отдаленные районы, вроде промзоны Герингова, были переполнены борделями. Работающие на износ жрицы любви имели ранг госслужащих вспомогательного корпуса, что гарантировало продуктовый паек и почетное звание «Форхельферен» при выходе на пенсию. Женское население Москау ровно в два раза превышало мужское. Результат бесконечных войн империи, посему плата за любовь была символической. Так, чисто мелочь на бутерброды. Субботний вечер сочился усталостью. В Рейхе был всего один выходной — воскресенье. Изнуренные фабричные арбайтеры, покидая подземелье метро, станция Священно-Римская, что в самом конце Арийской улицы, и остановка Нюрнберг у площади Генриха Птицелова, бывшей Лубянки, задерживались у стендов, чтобы мимоходом осушить кружку-другую псевдобаварского пива. Девушки подмигивали им, складывая губки бантиком. Секс в Москау в большей степени был женской инициативой. Мужчины вели себя лениво и пресыщенно. «Есть ман. Надо хватать и тащить в постель, пока тепленький, иначе останешься на бабах. Живи сейчас, потом будет поздно. Начнется новая война, манов отправят на Урал сражаться против лесных братьев, оттуда немногие возвращаются». Все жители Москау мужского пола с 15 лет считались военно обязанными и в любой момент могли быть призваны на армейскую службу. Впрочем, девушки волновались напрасно, не зная тонкостей мужской жизни. На деле служба зачастую оказывалась фикцией. Достаточно отстегнуть кипу рейхсмарок доктору на призывном пункте, и тебя освобождали от армии как инвалида. К К счастью, никто не вел статистики снятия с призыва, иначе бы выяснилось, что как минимум половина мужчин Москау не имеет рук и ног, страдает от переломов позвоночника и обладает букетом неизлечимых болезней. Чиновники Москау усиленно боролись с коррупцией ровно до тех пор, пока сами не садились в тюрьму за взятки. Постепенно город окутывала ночь. Смех на телеэкранах сменился стонами и скрипом матрасов. Телевизоры умолкли, чтобы, как по команде, включиться в 7 утра. Жан-Пьер поднял голову. Он ничего не видел. Его глаза были закрыты специальной светонепроницаемой повязкой, обязательной при посещении бункера Триумвирата. Ученого срочно вызвали с работы, даже не дав побриться. Целый час он в пустой комнате ожидал беседы с лидерами государства. Почему Триумвирату вдруг понадобились сведения о работе Павла? Как будто они не знали, кого наняли. Он был готов поклясться, что сидит с краю от черного солнца. Если Жан-Пьер хотел уйти, то не смог бы. Его руки были связаны за спиной, а ноги прикованы браслетами к ножкам стула. Привычные меры безопасности. Тут не верили никому. Послышались тихие шаги. «Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер». Все 3 голоса, почти в унисон произнесшие приветствия, были женскими. Архив рейс-комиссариата номер 2, досье ФД-75, писатели. После победы Третьему Рейху потребовалось создать особое литературное искусство – избавляясь от наследия большевиков, семитских плутократов и британских империалистов. Старая литературная система полностью развалилась, похоронив под своими обломками лжеписателей. Вслед за падением Москау Михалков и Фадеев бежали за Урал, где издавали подпольную «Лесную газету». Автор «Аэлиты» Алексей Толстой исчез. Согласно некоторым информаторам гестапо, он сменил внешность и стал жрецом бога огня Локки. Ильф и Петров переместились во владение Ниппон-Коку в город Урадзеосу-Токку, где написали 3-й роман про Остапа Бендера «Хризантемовый суслик». Неутомимый авантюрист, приехав в Токио, пытался обрести титул князя Дальме. Александр Беляев, фантаст и автор романа «Голова профессора Доуэля», был арестован гестапо. Писателю вменили в вину пропаганду победы большевизма, а его книги подверглись запрету. Корней Чуковский выдержал 4 судебных процесса, но все же сумел доказать, что под образом Бармалея вовсе не имел в виду фюрера. В США родственники Маргарет Митчелл были приговорены к процедуре покаяния. Роман «Унесенные ветром» объявлен образчиком негролюбивой беллетристики и публично сожжен. Молодой писатель Рэй Брэдбери, опубликовавший в 1953 году за 3 года до капитуляции Лос-Анджелеса роман «451 градус по Фаренгейту», был арестован и после суда депортирован в Африку. Сторонники Третьего Рейха устроили на площадях по всей Калифорнии костры из его романов. Британская детективщица Агата Кристи перешла на сторону нового режима, написав серию книг о сотруднике гестапо Зигфриде Брауне, толстяке с усиками под фюрера, успешно раскрывающем заговоры большевистского подполья. В 1955 году в библиотеках и книжных магазинах империи была проведена окончательная чистка, затем установлены общие правила для создания литературного произведения. Кандидат в писатели должен доказать, что имеет звание не ниже унтерштурмфюрера, политически благонадежен и знает наизусть отдельные главы «Майн кампф». После этого он получал официальный допуск к созданию книг. Одобренные к публикации темы. Фантастика – заказ на научную тему. Что будет на Земле через 1000 лет после торжества идей национал-социализма? Захват Марса – Красная планета прониклась большевизмом после бегства туда Сталина на космолете. Общество бессмертных арийцев – колонизации других планет с их вхождением в Рейхсоюз. Боевая фантастика. Популярная серия «Вермахт» о захвате атомной электростанции семитской бандой, утечке радиации и борьбе спецподразделения с большевиками-мутантами и мародерами-одиночками. Выпущено 40 тысяч книг с продолжениями. Серия обрела огромную известность среди молодежи. Любовный роман. Отношения между истинными арийцами. Связи должны привести к браку, причем полигамному. В Рейхсоюзе официально разрешено многоженство. Все завершалось чудесно. Мускулистый красавец вместе с 6 своими женами скачет навстречу восходу. В каждой книге. Дамский детектив. Главная героиня – разведенная особа средних лет, домохозяйка или пенсионерка, изредка следователь СД, служба внутренней безопасности, обладающая редкими дедуктивными способностями. Способна распутать любое преступление, образец для подражания, «Майн кампф» для Гадюкина и «Шарфюрер на горошине», пользующиеся в Рейхсоюзе страшной популярностью. «Основная задача такой литературы — отвлекать женщин», заявил в интервью Фёльке Шербеобахтер пресс-фюрер Министерства народного просвещения Виктор Пилюлин. «Они читают больше книг и легче направляются в правильное русло». Запрещенная философия. Эти книги подаются под соусом для умных, обладают всем шармом запретного произведения. В основном их пишет литературный отдел под руководством того же Пилюлина или его заместителя, майора фон Нахтигаля. Шварцкопфы с достойной наивностью считают это чтиво полулегальным. Там, дескать, всегда критикуется режим. Правда, именно режим и придумал эти книги. Интеллектуальной публике порой требуется выпускать пар. С 1971 года в литературе империи преобладают серии, книги без имени автора на обложке, сочиненные коллективом безвестных писателей-призраков. Взять же «Вермахт». Кумиры опасны, ибо могут увлечь, и кто знает, на чью сторону. Разумеется, в Москве и сейчас есть звездные романисты, но их мало, не больше десятка. Они благонадежны, доказали свою верность и всегда сдают романы цензору. А большего и не требуется. Секретно. Докладчик Гаутман литературной Einsatzgruppe Сергей Семенов. Читать только с согласия рейхсминистра народного просвещения и пропаганды.